Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Добрый вечер, это программа «Особое мнение». Меня зовут Ольга Журавлева, а свое особое мнение сегодня высказывает главный редактор независимой газеты Константин Ремчуков. Здравствуйте, Константин Владимирович.
Добрый вечер.
Знаете ли вы, что русофобам проще уехать за границу, чтобы там получить гонорар, выпивать виски и плевать в сторону России?
Не слышал.
Нет?
Знал,
вот. У нас Иосиф Кобзон предложил ограничить выезд из страны русофобов. По этому принципу. Что, ограничения ввести.
Это он хочет наказать родиной?
А клевещите дома, плюйтесь, оскорбляйте страну, деятелей. За рубеж я бы не стал пускать. Боритесь с трудностями здесь, у себя на родине. Я очень рад, что вы вернулись на родину. Кобзон... Перестали пить виски у них там и получать там гонорары.
Виски пьет ваш шеф Алексей Алексеевич Леев, насколько...
Причем даже не выезжая.
Публично известно. Да, это не мешает ему регулярно потреблять. Я пью вино, как правило. Но... Кобзон, как глубоко советский человек, такой символ советской эпохи, и мы с советскими категориями, потому что в годы моей молодости угроза людям, которые работали за границей, была, что мы в 24 часа тебя отправим на родину, если человек выпил или там загулял. И тогда же родился ответ, такой шаблон ответа на партбюро человека, которому предлагают взять себя в руки. Вы меня родиной не пугайте. Вот. Поэтому вот такое представление, что наказать советского человека, а теперь уже и русофобу можно тем, что его оставят на родине, звучит, на мой взгляд, очень противоречиво и почти что противоестественно.
Но с другой...
Гадить на родине... Ну, как может патриот Кобзон так сказать? Гадить надо уж, если гадить.
Патриот Кобзон попал в черный список Евросоюза. Видимо, отсюда и реакция.
Не знаю, вы знаете, я, кажется, если отойти от такой стебной нотки, я так понимаю, и из уст Кобзона, то включение его в этот список, оно отражает другую озабоченность, вот, с которой я в том числе и встречаясь в Америке и читая материалы, слушая слушания, пытался понять, каким образом несколько месяцев назад российская угроза была поставлена президентом Обамой наряду с угрозой ИГИЛ, а еще раньше с угрозой Эбола распространения. Это выглядело страшно обидно. И как это так? Мы...
И
с такими светлыми, да, намерениями приравнены к трем самым важным угрозам. И мне кажется, вот в результате вот этого этой попытки разобраться, я разобрался. Что общего? Общим является то, чего больше всего боится Запад, Америка в частности, а именно исламское государство не признает существующих национальных границ. Потому что халифат, который был объявлен в июне прошлого года, он безграничен. Он может быть, вот сейчас создаются провинции, называться будут халифаты в Пакистане, в Афганистане, в Аравии, в Северной Африке. Провинции. Халифат не имеет границ, которые признаны международным правом сегодня. Идея русского мира была воспринята на Западе абсолютно точно так же...
Точно такой же безграничной опасности.
Оказывается, везде, где есть русские, и если этим русские компактно проживают, если им плохо, то мы придем на помощь.
И все поразились. Это американский подход. Если американец в любой точке мира терпит некие там притеснения и бедствия, Америка ему придет на помощь. Каждый американец, наверное, знает об этом.
Ну, поскольку американский мир такой концепции не было, был Пакс Американо, но вот это немножко другая концепция. А в данном случае зарождение конкретных политических действий, включая военные, которые говорят, что границы национального государства для нас несущественны. И Кобзон, в частности, объяснял, почему он едет пить в Донбасс или в Крым, он говорит, мне разрешение брать на поездку на родину не надо. Угу. То есть, тем самым он как бы говорит, что никакой границы, никакого разрешения на въезд, никакой визы, если там нужно было визу, я брать не собираюсь, поскольку это моя родина. Вот, поэтому я думаю, что именно в связи с тем, что такая философия является носителем той угрозы, которую больше всего сейчас боится Запад от действий России, а именно непризнание сложившихся границ и абсолютизация фактора русскости как предлога для любых действий по защите от мнимых или явных угроз, не считаясь с существующим международно-правовым делением территории, вот он должен быть кобзон, образцом, который нужно показать всем.
То есть это будет символический такой кобзон. Это не конкретный певец, который, в общем, никого особо не волновал бы.
Он сартикулировал эти вещи. Ну, это взято в качестве...
Константин Владимирович, а если отстраниться от того, как они себе это представляют, это имеет какой-то смысл? Ну, вот это они что? Разумно поступают или они перегибают палку?
Понимаете, я меньше всего люблю кому-то указывать. Вот они рассматривают это в качестве угрозы. И что, я должен прийти им сказать, не рассматривать в качестве угрозы? Они говорят, ну как же так? Еще раз говорю, что мы же в России не пустим никого, кто приедет и скажет, я плевать хотел на ваши условные границы. Там из Монголии в Туву какой-нибудь, да, придет, скажет, там мои братья живут, у нас один бог, и мы пойдем к ним, тем более, что Тува относительно недавно стала частью, относительно, имею в виду, там, в 45-м, по-моему, году или в 44-м. Вот. Поэтому мы скажем, ребята, в Японии тоже мы с островами ведем себя достаточно жестко и недвусмысленно, что у вас японцы, хотя бы там и родственники, вам кажется, там погибли и захоронены. Ну, обратитесь в консульство, получите разрешение на въезд и будем действовать. Нет, мне кажется, что именно попытка сломать. Я не утверждаю, что нынешнее международное правовое деление совершенно. То есть оно вполне возможно несовершенно, как оно несовершенно всегда. Есть чем улучшать. Но то, что сложилось после Второй мировой войны, действует. И если оно нарушается, то только или, как правило, по базовому консенсусу ведущих мировых держав. Еще раз напоминаю, я об этом говорил с самого начала кризиса, который случился в Крыму. Вот за оставшуюся до перерыва минуту напомню. Моя точка зрения состоит в следующем. Границы меняются. Страны делятся, как Югославия. Советский Союз распадается. Но при одном условии, что ведущие в экономическом, политическом и военном плане державы, которые держат как бы ключевые голоса при определении того, что хорошо, что плохо, признают это деление. И вот ты, который говорит, а почему им можно, а мне нельзя? Ты можешь сколько угодно прыгать, но большинство стран сказало, что вот Югославия будет вот так разделена, а Косово будет независимым государством. И это будет так. Так устроен мировой порядок и так устроено международное право. Путин решил выступить против этого. Он не согласен. Ему кажется дискриминационным такой порядок.
И многие его понимают. Отлично. Во всяком случае, по эту сторону границы. Константин Ремчуков, главный редактор «Независимой газеты». Никуда не уходите, мы скоро вернемся.
В пятницу привыкли прогуливать, пойдем и понедельник прогуляем.
А пойдем.
С понедельника по пятницу,
прогуливая понедельник
и прогуливая пятницу,
Печикова и Поздняков
продолжают препарировать прекрасное.
По все прогуливаем
и понедельник прогуляем.
Дарья Пещикова и Андрей Поздняков со вторника по четверг с 14 до 17 занимают дневной эфир.
По вторникам после 19 слушайте «Особое мнение» с главным редактором New Times Евгенией Альбац, ведущая Татьяна Фельгенгауэр.
В этот вторник, после 21 часа, в авторской программе Евгения Ясина «Выбор ясен. Переход к демократии. Пример Франции. Выбор ясен». Во вторник, после 9 вечера.
Во вторник после 10 вечера.
Вспоминаем 2001 год.
От вас. Что было в вашей собственной жизни? Родился? Женился? Завел кошку? Звоните и пишите. Нам это тоже интересно. От нас заинтересованное соучастие и викторина «Угадайка». Программа «Синхронный шаг» с Нессой Землер, Алексеем Дурново и очередным дежурным домовым.
Как итальянцу не разорваться между двумя страстями – футболом и женщинами? Рассказывает посол Италии в России Чезаре Мария Рогальини.
Я должен сказать, что я однажды пригласил девушку на футбольный матч. Я не знаю, что мне было интереснее в тот момент – футбол или девушка. Но мне удалось сочетать и то, и другое. Поэтому я ее пригласил на матч Интер с римским Лацио в Риме.
Во вторник, 17 февраля, в программе «На двух стульях» посол Италии в России Чезаре Мария Рогальини. Ведущая Карина Орлова.
«Эхо Москвы» — совсем не единый учебник истории. В программе «Не так» пытаемся понять, что мы еще не поняли в прошлом. В передаче «Все так» знакомимся с великими и ужасными персонажами разных эпох. Мы пробуем узнать, какова цена победы и цена революции. Мы слушаем голос истории в программе «Вот так». И каждый месяц листаем все 96 страниц журнала «Дилетант». Эхо истории на эхе Москвы.
В рамках проекта «Эхо Москвы без купюр» в эту среду у вас есть возможность задать вопросы первому зампреду Комитета Госдумы по международным делам, олимпийской чемпионке Светлане Журовой. А в пятницу читайте ее ответы без купюр на нашем сайте.
День в день. Час в час. Минута в минуту. «Эхо Москвы».
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
И снова с вами программа «Особое мнение». Это мнение высказывает Константин Ремчуков, главный редактор «Независимой газеты». Константин Вадимович уже нам объяснил в который раз, что мир устроен несправедливо, и, к сожалению, те, у кого больше ВВП в сумме, тот и решает очень многие вопросы в мире. Вообще, видимо, почти все. А пишет нам Дмитрий, присылает вопрос, означает ли это, что ялтинско-потсдамская система не работает? А правда, работает в основном система?
Она, собственно, никогда не работала. То есть, все вот эти ялтинско-потсдамские соглашения, это вот такое условное разделение, выработка механизмов принятия решения через ООН, общепризнано. Когда ООН не работает, тогда образуется коалиция государств, тогда может подключаться НАТО. Собственно, НАТО создавался как ответ на угрозы Советского Союза, потом Советского Союза не стало, и даже...
И Варшавского договора заодно.
Варшавского договора не стало. Я был на праздновании 60-летия НАТО, меня приглашали выступать среди всех послов НАТО, и моей визави была, кстати, Нуланд, Виктория Нуланд, я с ней спорил. Стив Систанович был модератором. Несложно было спорить, кстати, на эту тему с ней. Просто я помню ощущение того, ну, по крайней мере, я готовился. Но серьезные люди, это такой был форум, задавали вопрос, слушайте, а зачем нам НАТО? Вот кто-нибудь может объяснить внятно, зачем НАТО, если исчезли те причины, по которым оно было создано? Никто объяснить не мог и сказать, ну, пусть будет. Они говорят, хорошо, но он же называется Североатлантический, он как бы должен был Европу защищать. О чем мы войска НАТО собираемся там посылать в Афганистан, куда-то еще? Он говорит, ну, может быть, давайте переформатируем, и пусть НАТО будет коллективным инструментом. Вот еще, значит, несколько лет назад, это, наверное, 10-й год был, не было четкой концепции. А потом, за это время, мне кажется, на Западе выработалась концепция вторжения на любую территорию под видом международной коалиции. И это сильная сторона американской дипломатии, потому что сейчас против ИГИЛ коалиция насчитывает порядка 60 стран, по-моему, да, но в основном воевали вот до недавнего времени только американцы били по самолетам, потом Иордания, когда у них случилась жертва, нанесла удар, сегодня Египет.
Египет, да.
Вот. Но это придает легитимность, потому что мир должен ощущать. И это очень слабая сторона нашей дипломатии, я считаю, которая вообще не способна создавать коалиции. Хоть одна страна, хоть брат Лукашенко, признай что-нибудь. Хоть Крым, хоть Абхазия, не знаю, там, да, хоть что-нибудь. Ты же наш самый союзник такой. Нет. Ни Казахстан, никто. Ну, там, признают какие-то мифические...
Не надо сейчас Науру обижать.
Ну, нельзя потрогать рукой в обыденной жизни. Я белоруса вижу, картошку белорусскую вижу, бруки, веровка. То есть, все бывает. А этих нет. Они признают Никарагу, по-моему, там, да, получат какие-нибудь денежки.
Науру и Вануату.
Вот. Поэтому я считаю, что вот если бы наша дипломатия действовала по вот этому направлению, создавала бы коалиции по признанию того-то, 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 то легче было, поскольку расширялся бы круг стран, которые считают, что наши действия во внешней политике, ну, как бы можно поддержать. А сейчас получается, что никто нас не поддерживает, ну, типа кулуарно, и Лаврову, и Путину там кто-то подмигивает, а уж дипломаты более такого низкого уровня, так вообще приезжают сюда в Москву, сказки рассказывают, как их на каждом приеме кто-то толкает в плечо, говорит, ну, Путин молодец, ну, вот он американцам дал. Потом видит американца, становится по стойке смирно, говорит, о, американцы, какие вы молодцы, как вы боретесь за права человека. Потом только американец отойдет на приеме, он опять подходит, говорит, вы продолжаете.
Ну, вот, кстати, вас в плечо кто-нибудь толкал? Говорил, какой Путин молодец? Вы свидетели такого рода выходок?
У меня парадоксальная вещь. У меня машина, которая меня встречает в Нью-Йорке, там водитель, бывший гражданин Израиля, который уже 20-25 лет, наверное, живет в Америке. И он был один из знаменитых взятых в плен в ходе в какой-то войны 73-го года, за которую Израиль воевал. Такой решительный чувак. Вот он мне первый говорит... Слушай, Путин молодец. Обама это вообще. А он гражданин Америки. Обама не может принимать решение, куда-то отходит. А вот Путин, а как он его по Сирии отправил, поставил? Вообще такое. Но, я так понимаю, вообще израильский стиль отношений с внешним миром, он более жесткий и менее консенсусный. Потому что я помню, пригласили нас позавтракать здесь в Москве с Нетаньяху, несколько главных редакторов. И я слушаю его восхитительные речи. И говорю, господин Нетаньяху, вот вы все очень хорошо говорите. Мне просто непонятно, почему большинство стран мира выступает против того, чтобы вы застраивали там западный берег. Вот объясните мне, вот все, что вы говорите, неужели вы эти аргументы не говорите своим партнерам? Ну, почему Обама говорит, что давайте все-таки не будем этого делать? Он так на меня посмотрел, говорит, будете в Израиле, придете ко мне, я вам покажу монету, которую откопали на западном берегу, на монете написано «Беньямин», и монете там больше 2000 лет. Представляете, беньямины, ну, Нетаньяху, более 2000 лет назад ходили по этой, потому что мне там Обама рассказывает и так далее. Поэтому вот это вот, ну, я понимаю, что это и судьба у Израиля, жить в таком окружении многих лет, но то, что они никого не слушают и гнут свою линию, вот этому моему водителю, ему очень нравится.
Поэтому импонирует,
вот есть, да. У Путина точно есть один такой твердый сторонник.
А почему вам не импонирует? Ведь, как мне кажется, вам не слишком импонирует такой подход. Гнуть свою линию, несмотря ни на что. Несмотря на то, что у них больше денег или больше ракет или еще чего-нибудь. Терпение и труд-то, они же все перетрут.
Вы знаете, можно гнуть свою линию. Вопрос цены. Потому что моя концепция, я вообще считаю, каждый человек и каждая страна должна делать то, что может делать и что может выдержать. Можешь выдержать, чтобы твой народ не стал жить хуже, да флаг в руки давай. Если бы все наши действия, которые мы делаем, вели к тому, чтобы мы обогащались, вдруг из Донецка посыпались на нас золотые горы чего-то. И тогда все понимают, вот русские, какие же они... умные и предусмотрительные, захватили Донецк, и теперь вместо угля у них золото лопатами гребут, да? Нет же, у нас, понимаешь, у нас люди гибнут, наши расходы, которые никто не интересуется, сколько денег стоит поддержка гуманитарных, негуманитарных,
военных. В последнее время в соцсетях любят тиражировать стоимость одного выстрела града.
Вот. Вот такие вещи. Потому что я тоже говорил, думаю, что это никогда не зря повторить, что патриотизм для меня измеряется уровнем благосостояния твоих граждан, твоих людей. Вот забота о людях, а это повышение уровня жизни, повышение уровня медицинского обслуживания, повышение качества образования. То, что русский мир вокруг нас, на этих 10 временных зонах, которые вокруг Москвы. И сердце радуется, если дороги построены, жизнь закопошилась, доходы растут. А когда сбережения тают, доходы тают, безработица растет, мигранты устремились в Москву, потому что в регионах быстрее наступили жесткие времена. У нас вот завтра статья выйдет. Все, в Москву устремились мигранты из русских регионов, потому что там нет работы. Зима, семьи кормить надо. Поэтому, в принципе, оценка всего. Можешь додавить свою линию? Дави. Можешь создать коалицию? Дави. Но если ты входишь в Афганистан, в свое время Советский Союз, проводишь Олимпиаду дорогостоящую, это все вот конец, ну, 80-й год, скажем, да? А через десятилетие у тебя страна впадает в полную деградацию и уже потом распадается, почти мирно, почти по консенсусу, почти все приняли декларации. Вот тогда спрашивается, ты в Афганистан вошел, чтобы что сделать? Оказать интернациональную помощь? Афганскому народу уничтожать муллу.
Путин нам напомнил, да, что все правильно сделал.
Вот. А я сегодня прочитал воспоминания Брутенца, который, книга называется «35 лет» на Старой площади. Первый зам, заведующий международным отделом ЦК, который целую главу посвятил принятию афганских решений. Когда и Громыко, и Андропов говорили, а вообще кого мы там будем убивать? Мы же будем убивать афганский народ, поэтому давайте-ка не будем вводить туда войска.
На этом мы прервемся ненадолго. Особое мнение Константина Ремчукова, главного редактора «Независимой газеты». Мы вернемся через несколько минут.
«Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
И снова с вами программа «Особое мнение». В студии Константин Ремчуков, главный редактор «Независимой газеты» и из Харьковской области харьковчанин пишет вам, пожалуйста, про экономику России. Вот в Харькове очень этот вопрос занимает нашего слушателя или зрителя. Действительно, но прежде чем об экономике в целом, я бы хотела конкретную новость вашего комментария, хотела бы о ней. Дело в том, что у нас история с Башнефтью не закончилась. У нас был суд и арбитраж постановил взыскать убытки в размере 70 с лишним миллиардов рублей с «Урал-Инвеста» в пользу АФК-системы. Естественно, тут же на бирже отреагировали, акции пошли вверх. А что сие значит? Раньше мы знаем, там был олигарх лояльный, у него отняли в пользу государства то, что у него было. Но это мы понимаем, это как раз в логике. А это что?
Ну, мне кажется, что это означает только одно. Судебное признание Евтушенкова и АФК-системы как добросовестных приобретателей акций. То есть в момент покупки акций они не совершили никакого правонарушения. И претензия государства по изъятию этих акций в пользу государства, она к Евтушенкову не имеет отношения, потому что Евтушенков не отчуждал эти акции у государства. Эти акции были отчуждены у государства в результате каких-то процессов, которые суд признал незаконными, но после того, как эти акции поступили на рынок, на тот момент никакого судебного решения о незаконном поступлении акций как товара на рынок не было. Поэтому было объявлено предложение кому-нибудь купить эти акции. Появляется Евтушенков, платит эти миллиарды, 77 миллиардов, да?
77
миллиарда рублей, мы не знаем, сколько это было по тому курсу. Вот, и становится владельцем пакета. Проходит много-много-много лет, вдруг выясняется, что на рынок эти акции поступили незаконно. По первому подозрению, что Евтушенко сжульничал, его сажают под домашний арест, он сидит, следствие идет, его выпускают из-под домашнего ареста. Но сегодняшнее решение говорит о том, что до такой степени он не виноват, что просит «Урал-Инвест», ту компанию, которая получила с Евтушенко деньги более 10 лет назад, вернуть Евтушенкову эти деньги, поскольку он был добросовестным приобретателем.
То есть он просто, извините меня, за даром в результате напугался и лишился в том числе и...
А сколько потерял наш фондовый рынок, вы даже представить себе не можете.
Да, так это что, это была просто такая шуточка? Или кто-то
почему шуточка? Это же
положил...
решение. У нас же судебная система работает таким образом, что доминируют следственные органы. Адвокаты и процедуры сильно отстают от... следователей, обвинительных уклонов, обвинительных решений. И поэтому судьи не решаются противостоять, как правило. Потому что логика у судей примерно такая. Я беседовал с рядом видных судей. Они признают до такой степени низкое качество следственных действий, что боятся, если мера пресечения будет гуманная, ну, как там, экономическое преступление, пусть человек ходит и ждет своего суда. В суде это дело развалится. Просто оно развалится, потому что адвокаты, аргумент, ну, как Евтушенко провел, но он слишком заметная фигура, крупная, и Путин на встрече с журналистами достаточно положительно о нем отзывался. Он действительно всегда лоялен Кремлю. Абсолютно, если говорить о нем в терминах политизированности, то это провластная политизированность. Угу. Он с Лужковым был в нормальных отношениях, когда надо было быть в нормальных отношениях, с Путиным всегда в нормальных отношениях и так далее. Поэтому судья говорит, я его отпускаю, дело разваливается. И говорит, все стрелы на судью. Суд коррумпирован, в суд занесли деньги, и он развалил обвинение. А говорит, а следователи ни при чем. Поэтому я стараюсь, говорит этот судья, всегда, чтобы пусть они сидят, потому что мне важна репутация суда как института. Что если оно развалится, предположим, то оно развалится. Но в целом, еще раз говорю, проблема в том, что наша судебная система, к сожалению, она не ценит человека. У нас человек является потенциальной жертвой произвола правоохранительных органов. У нас нет культа этого человека, у нас нет настоящей презумпции невиновности, у нас нет такой установки, чтобы создать возможность, если человека обвиняют, особенно в чем-то серьезном, чтобы этот человек привел всех свидетелей, которые могут зафиксировать, чтобы он привел все аргументы и чтобы суд выслушал. Вот умонастроение суда на то, чтобы обвиняемому человеку дать возможность привести все доказательства своей невиновности и суд в спокойном режиме рассмотрел эти доказательства, у нас это отсутствует. У нас не принимаются очевидные доказательства, не принимаются очевидные видеосвидетельства невиновности человека, даже по пустяшным делам. То есть направленность, скорее всего, вот у меня ощущение, она обвинительная. А главным инструментом, с тех пор, как мы раньше говорили прокуратура, сейчас Следственный комитет, поскольку возбуждает все дела Следственный комитет, а у прокуроров есть типа всего 24 часа для того, чтобы внести протест. Но что такое во всей системе страны за 24 часа после начала какого-то дела прокурор вникнуть, получить достоверную какую-то информацию и внести протест? Это практически при данных процессуальных сроках невозможно. Поэтому мне кажется, что вот Евтушенкову, слава богу, повезло, да, посидел под домашним арестом, все-таки не в кутузке. Вот, да, сейчас ему денежки вернут. Да, это денежки 70 миллиардов рублей, другие в долларовом измерении, чем раньше. Да, он там потерял.
За моральный ущерб, я думаю, он не будет судиться.
Я думаю, что...
Что-то мне подсказывает.
Да. Времени нет. Делом надо заниматься.
А пишет вам наш слушатель из Удмуртии. Нефть выросла, рубль укрепился. Сохраняются ли глобальные риски для общей устойчивости российской банковской системы? А то кладу, например, в банк и боюсь.
Ну,
правильно боится-то?
Смотря сколько кладет. Потому что там, если он кладет до 1 400 000, то ему компенсируют. Вот, если больше положат, то все остальное может сгореть. Ну, надо выбрать банки, несколько которых государство не позволит обанкротится. Но мы видим,
а глобально,
что масса...
А глобально?
Нет, ну, послушайте, опять. Вот ты положил год назад, ну, когда там был курс к 30, положил...
Сейчас у тебя в два раза меньше.
В два, а то даже чуть больше, чем в два раза меньше. Вот вопрос о том, это меньше в чем? В долларовом выражении. Вам скажут, а долларовое выражение зачем тебе, русскому человеку и патриоту? Да, потому что в долларовом выражении, допустим, много продуктов питания могло бы быть.
Угу.
Ну, они есть там от тех стран, которые не ограничены по ввозу продуктов. Товары длительного пользования. Все, что везде, где издержки товаров и услуг, которые являются элементами нашего потребления, номинированы в валюте, мы проиграли в два раза. Вот, поэтому гарантировать от этих скачков мы не можем. Вот. А связь доллара с нефтью известна. Известны и всевозможные надежды, что отскок в плюс произойдет неизбежно, как говорил Путин, через два года. Вот.
Сейчас, о ваших сегодня, надеждах. Конечно... Человек хочет ваше мнение, а не Путина.
А что он хочет? В банке?
А, ну, сохраняются ли глобальные риски для общей устойчивости?
Не, ну, глобальные риски, случае... безусловно, сохраняются, потому что никто санкции не отменяет. У нас фундаментальная проблема – это и отличительная особенность нынешнего кризиса от предыдущих кризисов состоит в том, что это кризис частной задолженности, первое. И второе – это кризис частной задолженности в условиях отсутствие доступа к мировым финансовым рынкам. Вот эти две особенности, частная задолженность и отсутствие доступа к глобальным финансовым рынкам, составляют особенность кризиса, в котором мы находимся сейчас, по сравнению с кризисом предыдущих лет. Потому что предыдущий кризис 2008 года, 2009, доступ к финансам был, и мы могли рефинансировать свои долги. Сейчас этого доступа нет. Поэтому вот эта особенность, ее надо просто учитывать. Второе. Из-за того, что экономическая политика страны в последние годы, с моей точки зрения, деградировала в сторону усиления государственно-капиталистических методов управления с упором на государственный бюджет и поддержку государственных компаний, то, соответственно, и методы выхода из кризиса, они крутятся вокруг этой темы. Темы под названием «Как попасть в список 117 стратегических предприятий, кому будет оказана помощь». И когда сегодня я прочитал где-то, что депутаты Госдумы поставили вопрос об исключении из списка стратегических предприятий структур, в которых есть иностранный капитал, к таким структурам отнесли торговые сети, типа вот тех, которые вокруг кольцевой дороги, то стало совершенно очевидно, что эти люди вообще не понимают структуру экономики. То есть у нас сфера услуг больше 70% в структуре ВВП. А им кажется, что если они грабанут вот эти крупные торговые сети, то они кому-то помогут. То есть как будто бы вот этот производитель, крестьянин и рабочий, производит общественного продукта больше и более ценного, чем сфера услуг. Так вот, сфера услуг в структуре ВВП больше 70%, а это меньше 70%. Вот они хотят помочь тем, которые меньше 70%, 30%, так называемая сфера материального производства, а этих грохнуть. Вот это вот дремучесть экономической политики, упор только на государственные финансы с одновременным не снижением, либо увеличением военных расходов, это очень тревожные признаки того, что экономика через какое-то время станет нездоровой.
Потому что она пока еще не стала.
Ну, она хиленькая, больненькая, но я имею в виду, когда необратимым является, когда происходит обесценение денег.
То есть она будет помирать уже.
Предложение товаров и услуг не стимулируется, сохранение так называемых вот этих системообразующих предприятий не очевидно, потому что вы их сохраняете без очевидных доказательств того, что это системообразующие предприятия. Да, потому что, ну, как мы видим, могут помогать и помогать и помогать из года в год тому, чья производительность низка, чья стратегия развития не очевидна, и кто и дальше будет производить фигню. Зачем же вам сохранять? Может быть, надо... Вот структурный маневр начинается в этот момент, когда говорят, все, кризис, ребята, хорошее время, фигню перестаем производить, а давайте поддержим того, кто произведет не фигню. А вот этот механизм селекции производителей не фигни товаров и услуг у нас отсутствует.
Прелестно. Перспективы отнюдь не радужные. Нарисовал нам Константин Ремчуков, главный редактор независимой газеты. Это была программа «Особое мнение». Всем спасибо, всего доброго.